общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, и Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости». Здравствуйте, уважаемые гости и уважаемые слушатели.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить об экономическом положении россиян. Как они сами его оценивают, что думают об экономическом развитии страны, сколько денег нужно россиянину для счастья и, наконец, какие надежды в этом плане они возлагают на смену высшей государственной власти. Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я задаю сегодня такой вопрос: хватает ли вам денег на достойную жизнь? На этот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Начну с этих сообщений. Хватает, но только из-за того, что работаю на двух работах и плюс приработки. Это пишет нам Макс из Смоленска. Владимир из Санкт-Петербурга. Я пенсионер, 65 лет, работаю по 10 часов в сутки, поэтому денег на жизнь хватает. Но разве это жизнь? А когда работать не смогу, то будет нищета. 3000 рублей пенсии. Спасибо партии родной. Арина из Москвы. В данный момент хватает денег на достойную жизнь, но лишь потому, что стараюсь не платить налоги такому мародерскому государству, так как не знаю, куда поступают мои отчисления, а чиновников, которые ничего не делают, кормить не собираюсь. С уважением, индивидуальный предприниматель Арина. От Ирины сообщение. Мое материальное положение можно оценить как удовлетворительное, но это зависит от Господа Бога и от меня. Никогда не надеялась на государство. Путь страны, на мой взгляд, в тупик, хотя, может, нанотехнологии помогут. Немо из города Нельзя-Назватанска, подписался так наш слушатель. Хорошо живут чиновники и криминал. Даже приличный человек, бизнесмен, может жить, только нарушая закон. По закону будешь нищим. Экономики нет и не ждем, пока у власти КГБ будет нефть и газ и море вранья. Вот такие сообщения. Что скажете, уважаемые гости?
Кто начнет? Давайте начну я. Тем не менее, несмотря на все такие весьма скептические высказывания, которые вы сейчас читали, в среднем, по мнению жителей России, за последние 7-8 лет материальное положение улучшилось. Улучшились субъективные оценки того, как люди живут. Мы в Левада-центре разными способами пытаемся изучить этот вопрос, и всегда вот результат примерно такой. Постепенно происходит улучшение материального положения, субъективных оценок. Я приведу только две цифры. Один из способов измерения субъективных представлений об материальном положении – это позиционирование себя респондентом на такой шкале, на шкале потребительских возможностей. И вот посмотрите, что произошло за последние 8 лет. Если в 2001 году то 22% наших граждан говорили, что они едва сводят концы с концами, им не хватает денег даже на питание, то сейчас таких стало почти вдвое меньше, 12%. Самой массовой группой в начале нынешнего тысячелетия 44% была группа людей, которые оценивали свое материальное положение так: на продукты денег хватает, но уже покупка одежды вызывает значительные затруднения. Сейчас таких стало заметно меньше, 30%. И сейчас самой массовой группой потребителей стала вот какая группа. Они себя оценивают так: денег хватает на продукты, одежду, а вот покупка товаров длительного пользования – это уже некоторое финансовое затруднение. Так сейчас говорят 42% населения, в начале тысячелетия – 27%. То есть произошло заметное улучшение покупательных материальных возможностей населения. Но все равно, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что только 40% населения может обратить свое внимание на обустройство своего дома. А значительной части денег хватает только на то, чтобы поесть и одеться. То есть это уже страна не голодных людей, но еще и не очень благополучная.
Юрий Юрьевич, вот в тех мнениях слушателей, которые я прочла, что-то привлекло ваше внимание?
Ну, с мнениями спорить нельзя. Я бы сказал так, вот две стороны вопроса. Первая сторона. Значит, на фоне победных реляций, особенно на Давосском форуме и так далее, важно с чем сравнивать. Даже если сравнить с Белоруссией, у которой нет нефти и газа, посмотрите статистику. Да, мы сейчас там 10-я, а то и чуть ли не 7-я экономика мира. А ВВП на душу населения у нас меньше, чем в Белоруссии. Кривые, причем расходящиеся. Белоруссия нас по ВВП на душу населения обгоняет. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Да, конечно, сегодня Россию нельзя отнести к числу бедных стран. Россия богатая страна. Но разброс. Вот нас говорилось, что мы будем догонять Португалию. Так в Португалии это разброс на порядок меньше, чем у нас. Разброс между богатыми и бедными. Поэтому, конечно, если вы проводите такую передачу, ну, наверное, из тех, у кого все хорошо, да, из тех, кто вот в зимние каникулы ездил на Канары, наверное, никому не придет в голову посылать вам сообщение о том, что им просто не до того, они зачем все это слушать и этим интересоваться. А то, что в стране остается огромное количество людей, во-первых, бедных с точки зрения качества питания. Второе, бедных с точки зрения качества жилья. Третье, бедных с точки зрения возможности обеспечить надлежащее медицинское обслуживание. И четвертое, относительно бедных, то есть чувствующих себя оскорбительно бедными по сравнению с другими. А здесь простая статистика. У нас все-таки средняя пенсия так остается на уровне 22% от средней зарплаты. То есть мы просто очень жестокое общество, мы вот отринули этих, отринули инвалидов, отринули малодееспособных за счет этого, только за счет этого мы раза в полтора, вот дееспособные, раза в полтора богаче в среднем, чем если бы мы надлежаще думали о своих стариках, о своих больных, о своих инвалидах. Но если мы столь жестоки, если мы считаем, что это норма, ну, давайте двигаться так же дальше.
Напомню, что рядом со мной в студии Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости», и Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Теперь давайте послушаем голоса россиян. Сколько вам нужно денег для счастья? Опрос на эту тему «Радио Свобода» проводила в Петербурге.
Ну, в месяц 1020-15.
100 тысяч в месяц.
Ну, хотя бы 35-40. На троих детей. Машины нет, этого нет. Хоть как-то детей прокормить. Например, я многодетная, с тремя детьми, мать-одиночка, муж ушел. И что нам государство дает? Копейки?
Зарплату. Пределов от 20 до 30 нормально будет.
Не для счастья, может быть, для комфорта. 2000 долларов в месяц. У нас скромные потребности.
Я же пенсионер. Но пенсия на уровне той, которую мне дали 20 лет назад.
Учитывая то, что сейчас у меня дочь покупает квартиру, и нам надо чего-то добавить, чтобы уже им точно на все хватило, ну, миллиончика полтора рублей.
А чем больше, тем лучше.
Я имею столько, сколько мне надо.
Мне не нужны нисколько денег. Мне просто нужно, чтобы я спокойно жил и о них не думал.
Ой, так мало. Питаюсь и квартиру. Ничего не покупаю.
Думаю, столько, чтобы потратить. Ну, мне хватает того, что есть.
Для счастья. А самое главное, чтобы не отобрали то, что дают.
Я думаю, что люблю путешествовать. Значит, 1000-2 доллара, наверное, чтобы я зарабатывала.
Работы мне хватает.
Ну, чтобы заплатить за все. Помочь детям. Съездить куда-нибудь на старости лет посмотреть что-нибудь. Это что это такое? Это вообще ужас.
Я думаю, нужно много. 1000-3 евро как минимум.
Для счастья? Ну, хотя бы 1000 евро в месяц.
У нас нет стабильности. Как сейчас можно сказать, сколько мне нужно для счастья? Сегодня мне нужно будет столько, а через месяц это может быть совершенно все по-другому.
Я думаю, для счастья не нужны деньги. В принципе, я могу себя почувствовать счастливым, даже если меня будут просто понимать.
Голоса петербуржцев прозвучали. Их опрашивала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Ну что ж, можно вот только позавидовать последнему опрошенному, которому для счастья деньги не нужны. Но, может быть, это какое-то особое российское отношение к жизни. Мне кажется, ни европейцы, ни американцы так не сказали бы.
Что деньги не нужны?
Да, для счастья.
Не знаю, я в свое время общался с молодыми японцами, да, там больше 10 лет назад, и я обратил внимание, что очень у многих настрой был примерно такой же, как вот у творческой части советской интеллигенции, там, будь то инженерно-техническая или гуманитарная, что не ради денег, чтобы было интересное дело, интересная работа. Кто-то мне говорил вообще, что хочет уехать на север Японии, там жить в лесах и так далее. То есть надо понимать, что в этом смысле благополучное общество, относительно благополучное, это одно, общество неблагополучное другой раз. И второе, общество, в котором как-то целенаправленно вбрасываются ценности интересной жизни, дружбы, любви, самореализации в труде. Это одно. Общество, в котором целыми днями нагнетается, выиграй и получи в два раза больше этих бабок или тысяч, или еще что-то. Общество, в котором постоянно нагнетает, что вот там, извините, тёлку можно купить или мужика можно купить. Вообще все можно за деньги, за деньги, за деньги. И не отстань, ты не должен быть проигравшим, должен быть круче и так далее. В этом обществе, естественно, и у людей формируются иные представления о том, к чему может стремиться, не стремиться. Достигнув чего-то, они упрутся в стенку, упрутся в тупик. Но пока не хватает, тем более, если ярко выраженно не хватает на элементарное, на то же здравоохранение, на то же обучение детей и так далее, конечно, другой настрой совершенно.
Марина Дмитриевна, а вот среднестатистическому, что называется, россиянину, сколько денег нужно для счастья? Вы задавали подобные вопросы? Какая сумма в месяц устроила бы людей?
Мы задавали вот скорее подобные вопросы, а не такие же, потому что действительно счастье – это больше, чем деньги. И здесь можно согласиться и с последним нашим радиослушателем. Из его ответа можно только заключить, что основные материалы, реальные потребности у него, скорее всего, более-менее удовлетворены, поэтому он может думать о духовном. Мы задавали вопрос, сколько нужно среднестатистической российской семье денег, чтобы жить нормально. Чтобы жить нормально среднестатистической российской семье, нужно примерно 17 тысяч рублей в месяц на члена семьи. Это больше, чуть-чуть больше, чем официальный средний доход на члена семьи, согласно данным Росстата. Это примерно в два с небольшим раза больше, чем то, что нам сообщают наши респонденты, как свой среднестатистический доход. То есть, в общем, запросы не так-то уж и велики. Но это, я скажу, речь идет не о счастье, это речь идет о нормальной жизни. А что такое нормальная жизнь, по среднестатистическому мнению наших людей? Это тоже весьма скромные запросы. Это чтобы хватило на еду, это чтобы хватило одеться, это... Очень часто люди говорят, чтобы хватило на оплату коммунальных услуг. Это очень хороший показатель. Вот эта вот забота стала первоочередная, как бы лишь бы хватило денег на оплату жилья. Это говорит о весьма низком уровне жизни большинства населения.
Если можно, здесь вмешаюсь. У меня есть подозрение, что опрашивали в основном тех людей, у которых одна из самых главных ключевых потребностей уже решена исторически, может быть, не за деньги, а в силу еще прежнего распределительного механизма, я имею в виду жилье. Потому что если опросить людей, скажем, приехавших в Москву и желающих здесь обосноваться, да, которые вынуждены тратить деньги на аренду жилья или на покупку жилья, по ипотеке, как угодно еще, либо тех людей, которые исторически москвичи, но ютятся в дикой коммуналке и не имеют шансов получить жилье, потом по очереди никто не имеет шансов, то есть им нужно еще накопить на то, чтобы купить жилье, я думаю, реальная потребность станет значительно больше. При средней зарплате 17,5 тысяч на семью из двоих, из троих, даже из четырех человек, ну никак не накопить на жилье.
Да, я хочу внести поправку. Те данные, о которых я говорю, это всегда данные репрезентативные для российского населения в целом, городского и сельского. Конечно, у большей части этого населения жилищная проблема более или менее решена.
Да, если можно, тогда еще одно, мне кажется, важное замечание. Еще начиная там с 94-го года, 95-го, когда вот я был членом Совета Федерации, мы бились за то, чтобы все-таки добиться реальной оценки прожиточного минимума, приведения минимальной зарплаты в соответствии с этим прожиточным минимумом. Тогда же ставился вопрос о том, что нельзя рассматривать в качестве нормальных людей только тех, у кого есть историческое жилье. Нельзя оценивать все потребительские корзины без учета стоимости аренды жилья. Надо оценивать имеющееся жилье как имеющийся капитал, а потребительскую корзину все-таки оценить, исходя из того, что человеку, если мы тем более хотим, чтобы была нормальная трудовая миграция, что человеку нужно арендовать или покупать жилье. И тогда совершенно другие, мы выходим на совершенно другие цифры.
Я говорю о том, как есть, и я совершенно согласна с вами, что надо так, как вы говорите. Но вот есть по-другому, к сожалению, что большинство людей даже и не мечтают о том, чтобы задуматься о нормальном жилье, о нормальном образовании, о нормальном здравоохранении. Это еще за пределами их сиюминутных потребностей, к сожалению.
Но опять же пришло такое сообщение. Болдырев, вы предатель яблока, вы также виновны. Нет свободы, нет денег.
Ну, на это даже нечего сказать, поэтому что тут предатель яблока, о чем речь вообще? Я предатель груш, арбузов. Значит, если кого-то интересует все еще яблоко, я с тех пор еще в 2003 году выпустил две книги. Вторая называлась похищение в Разе, где подробнейше была описана вся история, содержательная, причем мы с Явлинским и Яблоком разошлись навсегда окончательно, еще тогда, еще 13 лет назад. Если кого-то интересует, посмотрите.
И мнение слушателей. Анатолий из Петербурга. «Пока работаю, жить можно, но мне 70 лет, и я устал, но на пенсию не знаю, как жить». Дмитрий из Набережных Челнов. «Постоянно думаешь, хватит ли денег до получки. Работая на заводе КАМАЗ, платят мало. У нас нет никакого экономического роста». Иван пишет. «О чем вы спрашиваете, когда пенсия $100 и месячная плата за квартиру $100? Евгений. На трудовые деньги в Америке можно просто жить, нормально питаться, платить за квартиру. У кого лучше работа, платят за квартиру получше. Правда, я не знаю, что такое достойная жизнь, она у всех определяется по-своему». Ольга из Нижнего Новгорода. «В нашем городе заработки низкие, особенно у женщин. Алименты от мужа 430 рублей. Это, представьте, законно. Дочери 12 лет, куда же от нее уедешь? Вот выращу ее и уеду на север на заработки». И я хотела бы вот о чем спросить вас, уважаемые гости. Исходя из того, о чем мы сегодня говорили, как оценивают россияне свое материальное положение, какие ожидания в этом смысле они возлагают на нового президента России? Марина Дмитриевна.
Я бы сказала, что точка отсчета и всех оценок, которые население дает действующему президенту, и тех ожиданий, которые сформированы относительно будущего, это можно сформулировать так: лишь бы не было хуже, или спасибо, что не хуже. Вот если не хуже, то уже хорошо. Вот все оценки, которые сейчас формируются, они вот такие. И основные ожидания к будущему президенту связаны с тем, чтобы хуже не было. И хуже не было бы прежде всего в сфере вот материальной, о которой мы сейчас говорим. Чтобы людей сейчас больше всего заботит инфляция, низкие заработки, расслоение на бедных и богатых, низкий уровень социальной защищенности, который, это не только пенсионная система, но и система здравоохранения и образования. Вот именно решение этих проблем, назревших уже не одно десятилетие, ждут от нового президента, но ждут весьма абстрактно. Главное, чтобы не было хуже.
Юрий Юрьевич, по вашим наблюдениям, чего ждут люди от власти?
Вы знаете, я не проводил репрезентативного опроса, да, но я участвовал в избирательной кампании недавно. И вот те люди, которые приходили ко мне на встречи, провел много очень встреч, открытых просто в дворцах там, и так далее, плюс те люди, которые пишут на форумы, тоже литературные газеты, где печатаюсь, и других изданий, эти люди, как правило, ставят вопрос не вторичный. Под вторичным вопросом я понимаю все-таки, что получают люди от социальной политики, а ставят вопросы более первичные. Насколько правильная проводится социальная политика и насколько адекватной в основе лежит экономическая политика. И вот я, как выраженный противник нынешнего экономического курса, на большинстве встреч, куда приходили люди, встречал людей, которые по-своему, своими словами, но на основе, по моему представлению, здравого смысла, являлись жесточайшими критиками нынешнего экономического курса. Прежде всего, курса, направленного на фетиш макроэкономической стабилизации, на то, чтобы не вкладывать все имеющиеся ресурсы в развитие, а на то, чтобы вот этими ресурсами чуть ли не помочь Западу сейчас преодолеть глобальный экономический кризис. В этом смысле, конечно, еще раз подчеркиваю, я не социолог, я сталкиваюсь с некоторой активной частью населения, но эта активная часть населения выражает несогласие прежде всего с первичным звеном, с принципиально антинациональным экономическим курсом.
Продолжаю читать ответы слушателей на вопрос, хватает ли вам денег на достойную жизнь. «Дело не только в материальном достатке», — пишет Ирина. «Ты можешь скопить деньги на что-то, а у тебя потребуют взятку. Или у тебя отберут, причем на законном основании. Когда законы беззаконны, нельзя рассчитывать на материальное благосостояние». Далее. Валентин из Иваново. «Пенсия 3000, за Светгаз плачу 1000, 500 надо отложить на одежду, обувь, еще 500 на осенние заготовки, 300 на транспорт, остается 700. Как, по-вашему, хватит?» Еще один слушатель. «Содиум», подписался он. «Неправильно поставлен вопрос, что такое достойная жизнь? Если есть где жить и на что купить хлеб, это достойно, а для кого-то достойно жить на вилле, есть пить на злате, а не хлебом питаться, а икрой и осетрами». Ну, мы об этом говорили, да?
Ну, то есть... совсем короткая реплика. Вот если кто-то смотрел программу «Времена» последнюю, да, где наш главный энергетик, опять свою ему понравившаяся, видимо, шутка, он ее несколько раз уже произнес о том, что все должны выйти на демонстрации с лозунгами «Кудрин, прости нас», в том смысле, что мы тебе неправильно от тебя что-то требовали. Я думаю, что все, кто нам написали, должны последовать совет нашего главного энергетика, выйти на демонстрацию с плакатами «Кудрин, прости нас». Вот, я не знаю, что тут еще сказать.
Наша программа подходит к концу, но прощание — рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он расскажет о таком понятии, как социальная роль.
Социальная роль – очень важное для социологии понятие, можно сказать, одно из ключевых понятий. Старая метафора общества как театр, вот в данном случае оно рационализировано, обработано в понятие «социальная роль». Имеется в виду, что все мы, конечно, ведем себя так, как мы считаем нужным. Но в нашем поведении есть некоторый порядок. Вот эта упорядоченность, в частности, описывается через категорию «социальная роль». Мы ведем себя по определенным правилам, с одной стороны. То есть некоторый текст роли. Обычно его описывают как совокупность разных социальных культурных норм. С другой стороны, социальная роль подразумевает, что есть сценарий происходящего на сцене. То есть в данной ситуации есть другие участники, они в своих ролях. И наши роли некоторым образом соотнесены. Спектакль идет. Если основу роли составляют нормы и нормативные ожидания наши по отношению к нашим партнерам по взаимодействию, их по отношению к нам, то соединение ролей вокруг некоторой проблемы, ценности, задачи или цели описывается в социологии как социальный институт. Институт – это такая форма поведения людей в их социальных ролях, которая обладает такой способностью быть устойчивой, воспроизводиться. И эти правила, по которым существуют люди в рамках института, они людям известны и даже некоторым образом кодифицированы. Норма, роль, институт. Фактически общество в социологии описывается, в частности, вот через эти наиболее крупные и связанные друг с другом понятия.
Говорил социолог Борис Дубин. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». В русских блогах широко обсуждается судьба Василия Алексаняна, подсудимого по делу ЮКОСа, который не получает необходимой медицинской помощи в заключении. Гость программы – журналист и блогер Елена Калужская. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение». В ней участвовали Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, и Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости». Программу вела Вероника Баде, продюсер Марк Штильман. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
У берегов Сомали захвачен российский ледовый буксир «Свицер Корсаков». Российские агентства со ссылкой на портовые службы острова Сахалин сообщают, что сигнал о захвате был подан экипажем судна в пятницу. На борту «Свицера Корсакова» находились 6 человек, 2 гражданина Великобритании и 4 россиян. В Ингушетии ограничена зона контртеррористической операции, объявленной на части территории республики 25 января. По решению оперативного штаба режим контртеррористической операции сохраняется на нескольких улицах Назрани, передает РИА Новости. В Чечне в перестрелке с боевиками убиты 2 милиционера, еще один ранен. Столкновение произошло в субботу в Веденском районе. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека направляет в Москву делегацию для переговоров с Центризбиркомом для обсуждения условий работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. 5 человек погибли в результате стрельбы, открытой в торговом центре в Чикаго. Все жертвы – женщины. Преступник скрылся, ведутся его поиски. Мотивы нападения пока неизвестны. В столице Шри-Ланки, Коломбо, на главном железнодорожном вокзале произошел взрыв. Погибли не менее 7 человек, ранены около 90. Очевидцы утверждают, что бомбу взорвал на платформе «Смертник». Несколькими часами ранее в результате взрыва гранаты в зоопарке Коломбо ранения получили 8 человек. Власть обвиняет в организации терактов тамильских сепаратистов. В городе Ахмадабад на западе Индии рухнуло 4-этажное здание гостиницы. Погибли не менее 12 человек, более 10 ранены. В Сербии началось голосование на втором туре президентских выборов.
На волнах «Радио Свобода» мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях Елена Калужская, журналист и блогер. Елена, простите, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у нас тема сегодня не самая радостная, прямо скажем, но вызвавшая в блогах, я так полагаю, большое количество отзывов. Широко обсуждается судьба Василия Алексаняна, подсудимого по делу ЮКОСа. Алексанян не получает должной медицинской помощи, находясь в заключении. И я бы даже не стал перечислять все диагнозы, поставленные или предполагаемые у Василия Алексаняна, потому что, конечно, не в этом дело, а дело просто достаточно сказать в том, что диагнозы, поверьте, серьезные. Кому интересно, все прекрасно знают. Я бы не стал уподобляться официальным российским некоторым сотрудникам прокуратуры и так далее, которые торжественно и радостно объявляют эти самые диагнозы во всеуслышание. Я лишь приведу для начала разговора спектр мнений, которые мы задавали на минувшей неделе вопросы слушателям «Радио Свобода» в разных городах России, и в Москве, и в других городах. И спектр был очень широкий, как, наверное, и следовало ожидать. Крайние точки зрения одна резко негативная. При слове «ЮКОС» сразу говорят «всех расстрелять и пусть себе умирают за решеткой». Так вот довольно жестко, но эти слова звучали. А вторая, как раз обратная точка зрения, что больной человек имеет право на медицинскую помощь, кем бы он ни был. Я даже вспоминал сценку из книжки Льва Косилика «Индуит Швамбрания», когда там хулигана хотела убить разъяренная толпа, а папа главного героя сказал, что у больного высокая температура, поэтому я никуда его не выпущу. И толпа пошла, так сказать, навстречу, и этого хулигана убили через месяц. Ну вот, при всем при том, что аналогии тут вполне уместны, тем не менее, у меня вопрос к Елене. Действительно ли в блогах такой спектр мнений от одной до другой полярной точки зрения? Или же есть какие-то разногласия, или же есть другие, более, может быть, более полярные, чем эти точки зрения?
Ну, на самом деле, есть более полярные. Например, то, что Василий Алексанян, кроме всего прочего, жертва собственной порядочности. Потому что он отказался давать показания против глав ЮКОСа, против Ходорковского вот конкретно. И поэтому, собственно говоря, над ним так издеваются. То есть это фактически пытки. Ну вот это такая самая, скажем так, ультралиберальная точка зрения. А в принципе, конечно, люди, которые делом ЮКОСа интересуются поверхностно или не интересуются совсем, они, да, считают, что... То есть там вопрос стоит, проявляем милосердие, не проявляем милосердие. И это очень показательно, очень жаль, потому что, ну, понятно, что, в принципе, нужно проявлять. Вот по-человечески надо бы. И мы так всегда гордились своим гуманизмом. Неприятно, что так происходит.
Уважаемые слушатели, мы находимся в прямом эфире, и я предлагаю вам выразить свою точку зрения на этот вопрос, позвонив нам по телефону прямого эфира. Наш номер 8-800-200-22-12. Телефон бесплатный для всех регионов России. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир, мы выслушаем вашу точку зрения.
На самом деле, вот Алексей говорил, что мы не хотим перечислять диагнозы, но если кому интересно, в интернете полно, многие очень перепубликовали видеосъемку Алексаняна, то, что он сказал в суде. И, в общем, достаточно взглянуть на эти кадры, чтобы понять, насколько человеку плохо просто-напросто. И вот ты упомянула о гуманизме. На самом деле существует просто статья, запрещающая плохое обращение с человеком в заключении. Особенно если учесть, что речь не идет об осужденном. Речь идет о человеке, который сидит предварительно. Решение о том, что он преступник, суд еще не принял.
Да, более того, вообще говоря, по Конституции каждому гражданину, осужденному, сидящему, любому, положена медицинская помощь в полном объеме. То есть если у него ВИЧ, то ему положена совершенно конкретная специализированная помощь. Это не вопрос. То, что она не оказывается, это, собственно говоря, уже само по себе преступление. И судья, который вот сейчас принимает решение, допустим, о том, что Алексанян может сидеть на суде, о том, что он в состоянии вообще все это переживать, там, с 6 утра...
Принимать когда... участие в процессе.
Да. Да. Это на самом деле преступное решение, и это все знают. И поэтому, на самом деле, вот сейчас, когда этот суд начинался... Было закрытое заседание, туда не допустили журналистов. Абсолютно бессмысленная мера, потому что в деле нет ни одного документа, по утверждению, на самом деле, адвоката Алексаняна, который позволял бы сделать процесс секретным. Ведь засекречивается тоже по каким-то обстоятельствам конкретным, а не то, что так захотелось вдруг судье. Но вот это, надо сказать, практика архетипическая НКВДшная. Они ведь всегда скрывали то, что они делают. И вот, например, расстрелы массовые, которые производились показательно вот 70 лет назад, они тоже производились тайно, обязательно. Это были так называемые полигоны, где имелось в виду, что кто-то учится стрелять, какие-то орлята учатся летать. И вот там поэтому постреливают. На самом деле отстреливались массово люди живые. Вот и сейчас тоже больше всего, как я понимаю, они боятся огласки, боятся, что назовут их собственные имена, потому что они закон нарушают.
И вот здесь я хочу обратить внимание слушателей и нас самих к тому, что вот эта попытка все сохранить в тайне, в общем, в информационную эпоху довольно бессмысленны. Потому что вот недалеко, как вчера, я увидела в блогах у одного из юзеров просто список людей, которых, собственно, блогеры считают виноватыми, ответственными за то, что происходит с Алексаняном. Не вообще систему, не вообще ведомство, а совершенно конкретные имена. Фамилии судей, следователей, прокуроров, врача тюремной больницы и так далее. Может быть, это обстоятельство как-то заставит людей подумать о том, о собственной, о личной ответственности за чужую жизнь, за чужое здоровье.
С одной стороны, конечно, они должны вот иметь в виду, что когда-то все узнают их имена. С другой стороны, понятно, что это все зависит от адвоката. Ведь вот это дело длится очень давно. Осенью 2006 года было уже известно, что у подсудимого ВИЧ, и что он нуждается в этой помощи. И позавчера, по-моему, 31-го, наконец, руководитель этого изолятора следственного попросил, чтобы ему оказали эту помощь, при том, что там суд осенью принял 3 решения, европейский.
То есть, да, это очень важная тема, что Европейский суд уже опубликовал свое мнение по этому поводу и потребовал исправить ситуацию.
И сильно после этого наше большое и развитое информационное пространство вдруг обнаружило эти факты. То есть не такое оно уж как бы безупречное это пространство.
Нет, никто об этом не говорит. Речь идет не о безупречности. Конечно, чтобы информация начала распространяться, она должна откуда-то появиться. Да? Кто-то должен первый это сказать.
Ну вот, кстати, и показательно, что первое появилось ЖЖ.
Что интересно.
Это забавная очень история. Причем, что типично для последних лет,
что интересно, в журнале ЖЖ Юзера, от которого меньше всего этого ждешь, девушки, которая является светским обозревателем. Да, который пишет о тусовках в Куршавеле,
казино
в Монако.
Просочиться таким образом.
Неважно, она не просто это опубликовала, я, надо сказать, как-то очень сильно ее зауважала после этого, потому что она опубликовала раз, она повторила какие-то детали два, и когда в пятницу, кажется, да, если я не ошибаюсь, состоялся пикет на Пушкинской площади в защиту Алексаняна, она человек, который совершенно далек от... usual suspects, тех, кто обычно приходит поддержать несчастных. Она там была, она стояла с плакатом, и, в общем, как выражаются ЖЖ-юзеры, респект и уважуха. Молодец.
У нас есть несколько звонков, давайте послушаем. Сергей Викторович из Москвы. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день. Алло, слышите?
Да, пожалуйста.
Я считаю несправедливым, что вы заступаетесь только за Алексаняна. У нас из миллиона заключенных десятки тысяч находятся при смерти. Почему такая избирательная гуманность? А во-вторых, я обыкновенный человек, инженер-электрик, не состою ни в какой организации. И тем не менее я считаю, что с ЮКОСом и все, кто там состоял, поступают правильно, пусть даже несправедливо. А массовые расстрелы еще впереди.
оптимистично заявил Сергей Викторович. Ну, во-первых, я позволю себе, Сергей Викторович, от лица Радио Свобода заметить, что мы заступаемся не только за Василия Алексанина, а за множество других людей. И еще раз обращу вас к началу к программы, к моим словам. Мы говорим в данном случае об Алексаняне как об одном из частных случаев проявления системы. И вот то, что эта ситуация системна, на наш взгляд, это является наиболее катастрофическим во всем этом деле. А уж по поводу ЮКОСа, ну, это ваша личная точка зрения, она совпадает со многими, но и не совпадает с другими.
Лен, прокомментируй, пожалуйста.
Не, ну на самом деле Сергей Викторович, он гений просто. Он сказал вот квинтэссенцию того, что мешает нашей стране жить нормально. А поступают, пусть несправедливо, но правильно, да? Вот то, мучают человека, да, это несправедливо, но правильно.
Фантастическая формулировка.
Это уже третья вещь, потому что есть еще закон. Можно поступать по закону, можно поступать справедливо, а можно еще и правильно.
Тебя как судить, по закону, да, или по совести? Островский, классика.
Да, что же происходит на самом деле с общественным мнением у нас? Люди, мне кажется, я думаю, что они, вот не будучи сама никакой обеспеченной женщиной, мне кажется, вот, что люди завидуют сильно тем, кто что-то там, какие-то деньги есть. И априори считают, что если у человека есть деньги, значит, он их украл. И причем украл у них. При этом они не вспоминают, были ли у них когда-нибудь деньги, чтобы кто-то их украл. Это все вот такой великий русский вопрос. Кто виноват? И найдя виноватых, мы, конечно же, кидаемся их топтать.
Но нам же ответили, что делать. Ждут массовые расстрелы.
Массовые расстрелы.
Интересно, а Сергей Викторович себя видит в роли расстреливающего?
Конечно.
Или в роли жертвы все-таки?
Катя,
я бы на его месте не зарекалась насчет того, с какой стороны она окажется.
Можно не сомневаться. Это человек, знающий историю, понимает, что в одну и ту же яму сыпан пепел Берии и его жертв, что называется. Вот на Донском кладбище все это закопано вместе. И я считаю, что это по отношению к жертвам несправедливо, но так случилось. Эта машина запущена. Вот это удивительная вещь. Ведь на самом деле уже не люди это делают, а уже как какой-то общественный механизм работает. И судья выполняет волю народа, и Сергея Викторовича. И ему плевать на конституцию, на закон, на правила, на нормативные акты, на все. Лишь бы был доволен Сергей Викторович, потому что Сергей Викторович пойдет и поднимет руку там условно за Медведева. Это все, что нам нужно вот сейчас, да?
Мне очень жаль, что вот эта простая мысль, да, что если, допустим, такую невероятную фантастику, да, если тем, кто озабочен сейчас судьбой Алексаняна, удастся каким-то образом ему помочь, ну, хотя бы, я не знаю, какую-то поддерживающую терапию, чтобы ему обеспечивали, что это прецедент. Это не значит, да, собственно, Алексей уже об этом говорил, и мне хочется просто сделать на это акцент, потому что это та позиция, которая тоже часто озвучена в блогах людей, которые придерживаются, скажем так, охранительной позиции. Да, что же вы, как богатый человек, так за него заступаться? Просто эта история стала важной. Да? Мы увидели просто крайнюю жестокость, причем жестокость бессмысленную, да, когда на наших глазах человека просто, ну, убивают, угу, мучают и убивают.
Не судят,
почему,
заметьте,
не заступиться за него? Почему? Потому что он богатый. Угу. Но завтра это случится с вами, или с вашим соседом, или с вашим родственником. Может быть, то, что вы заступитесь за него сейчас, это не мои слова, да, это я пытаюсь в общем так процитировать да, ответы на подобного рода обвинения. Разве это хорошо, что у нас миллионы людей в тюрьме в безобразных условиях содержатся?
Вот, кстати, в этом я
что
согласна
этом
с Сергеем Викторовичем. На самом
да,
деле,
он сказал, что много таких,
у нас
и
очень,
он прав.
У нас очень мало говорят, да, о том, что у нас происходит в тюрьмах. И, между прочим, вот буквально вчера некий правозащитник, известный очень правозащитник в пенитенциарной системе Пантелеев, разослал mm-hmm. письмо о том, что его мощно преследуют. То есть появились какие-то бумаги, появились приглашения в прокуратуру, при том, что он закон очень хорошо знает и его щепетильно соблюдает. И понятно, что сейчас, если развернется дело, ведь в чем штука нынешней системы? Человек же не должен быть виноват для того, чтобы сесть. И Алексанян, на мой взгляд, пример этого, а на чей-то взгляд не пример этого, но есть люди, которые однозначно примеры сидение совершенно при отсутствии вины. Вот недавно я сидела долго на процессе над Игорем Решетиным, это такой академик, который вел иностранные проекты и руководил маленькой организацией при институте, которая не дала умереть институту, когда финансирование закончилось. Mm-hmm. Они привлекали иностранные проекты и выжили. И, в общем, ну, наверное, 15 лет работала эта организация. И надо сказать, что ФСБ присутствует в институте априори, вот в таких закрытых институтах, mm-hmm. она всегда каждую бумажку через
как
руки...
Как это называется? Первый отдел?
Первый отдел. И на каждой бумаге контрактов каждого, mm-hmm. которые...
Есть виза этого отдела,
не просто
да?
печать и подпись, список комиссии, которая отсматривала проект на предмет содержания там двойных, например, технологий, да. за передачу которого якобы mm-hmm. начали судить... Вот Решетина. И я просто смотрела, как ведется этот суд. Когда отметается экспертиза, например, научных институтов, их 5, с трудом находится в Санкт-Петербурге какая-то контора, которая лицензию на экспертизу получила позже, чем заказ этой экспертизы.
Красота.
То есть практически эту лицензию выдали для того, чтобы они эту... Угу. И некто Виноградов, пусть он знает эту фамилию, значит, который тоже человек из ФСБ, когда... Ну, не знаю, сейчас он в чине или он уже в отставке. Вот он этим всем руководил. И вот это единственная экспертиза, которая, значит, признала наличие двойных технологий, не конкретизируя, что имеется в виду конкретно. Потом нашли еще экономические какие-то, например, контрабандой была названа передача отчетов перед китайской стороной, то есть они их послали как документы, а суд принял решение, что это товар. Раз писали рукой, и это бумага, то это товар. Поэтому оформлять нужно было иначе, и вот уже нарушение, значит, таможенной системы. И это тоже, в общем, намотали человеку, у которого 4 года искали нарушения, и пришлось их все-таки фальсифицировать, потому что не нашли. Mm-hmm. Ему намотали 13,5 лет строгого режима.
Кошмар.
И вот сейчас, я не знаю, кассация должна быть вот как бы... Mm-hmm. Показательно, вот если вернуться к Алексаняну и к информационному пространству, вот на самом деле очень много зависит от адвоката. Все эти дела не очень хорошо освещаются не потому, что наша пресса недобросовестна, хотя это есть, и кто-то ей запретил, а потому что адвокат боится навредить. Он понимает механизмы, он понимает, что огласка...
Ну да, он прежде всего защищает интересы своего клиента, да, а не интересы общества.
И
да.
это такое молчание ягнят. Да, где была адвокат Львова в декабре и в ноябре 2007 года, когда Европейский суд принял эти решения.
Да, никто об этом не знает.
Я узнала об этом, когда мой ЖЖ Френд, чудесный человек, далекий от политики, мне переслал ссылку...
На первый пост.
Да, на Бекки Шарп.
На Бекки Шарп, да.
Да, с вопросом, это что такое? Вы слышали об этом? Я посмотрела и поняла, что я не слышала об этом, но я это сейчас перепощу, потому что если это неправда... А вот как бы, угу. пусть лучше я там ошибусь.
Ну да, лучше ошибиться в эту
да.
сторону.
Да, пусть это будет. И уже после... Это было прямо за 2 дня до Нового года или за 1. Угу. И после каникул я впервые услышала фамилию Алексанян. Мой редактор подошел и спросил, что это происходит,
такой,
ты не знаешь?
Да.
Все знают, что его как-то там сажали, что-то там, что-то было. Но это было 2 года назад. И что с ним теперь вообще было неизвестно. И вот, наконец, первая пресс-конференция состоялась. 2 недели назад. И мы 2 недели назад узнали о том, что человек в течение года практически обречен, и он умирает, и никто его не лечит. Это тоже вопрос вот к системе.
Люди, да, безусловно.
Вот, адвокаты, люди системы.
Еще у нас есть звонки. Нина Ивановна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Вы знаете, я не с самого начала, но поняла, о чем речь, об Алексаняне. Вы знаете, я слышу, ну, каждый день об этом, вот именно на вашей радиостанции «Свобода». И у меня возник такой вопрос. Вы понимаете, как я насчитала, у него, по-моему, 4 или 5 заболеваний, каждое из которых давно могло уже привести его к смерти. Потому что вот несчастный актер Александр Абдулов умер только от одной болезни – рака. А вот интересно, когда Алексанян, когда он утаивал или крал эти 40 миллионов долларов, он тогда был здоров, а заболел только тогда, когда его, так сказать, прищучили, когда он должен был отвечать. Вот скажите, пожалуйста, и вы знаете, вы муссируете каждый день это. Неужели
вы рассчитываете, что общественность широко будет поддерживать этого ора?
Нина Ивановна, во-первых, попрошу и вас, и всех, кто выступает на волнах Радио Свобода, сдерживаться в выборе выражений. Все-таки мы давайте относиться друг к другу с уважением. Во-вторых, мы еще раз повторяем одну простую вещь. Дело не конкретно в Василии Алексаняне, как это ни жестоко может быть прозвучит из моих уст. Дело в системе, когда любого человека, который уже сидит в тюрьме, который находится под следствием, который не сидит в тюрьме, попадает в систему, и когда система этому человеку отказывает в элементарных нормах в защите его прав, в данном случае речь идет о лечении, то человек начинает думать о том, как же так получилось. И самый завзятый противник ЮКОСа закричит: «Караул, нарушают мои права». Вот, на мой взгляд, в этом проблема, и мы не обсуждаем сейчас степень, уж извините за это слово, правдивости заболевания Алексаняна. Мы сочувствуем человеку, больному, попавшему в бесправную ситуацию, любому, а не только Василию Алексаняну, повторяю, который еще под судом сейчас находится, а вовсе пока не признан виновным, в чем бы то ни было. Еще один звонок у нас есть. Андрей из Москвы.
Здрасте.
Слушаем вас.
У меня вот такая мысль. Я совершенно с вами согласен, что то, что происходит по отношению к Алексаняну, это негодяйство. Но аналогичное негодяйство случилось в октябре 93 года, когда разоруженных, то есть уже обезвреженных защитников Белого дома в количестве нескольких десятков человек без суда и следствия расстреляли. И я не помню, чтобы Радио Свобода, правозащитники адекватно отреагировали на расстрел военнопленных.
А я помню программу, которая была на «Волнах Свободы», в которой об этом рассказывалось. Это было, наверное, лет 5, что ли, или 6 назад. Андрей, я помню, что было это.
Так что упрек не по адресу.
Но вы правы, опять же, в принципе. Конечно, каждая такая ситуация должна тщательнейшим образом, первое, доводиться до сведения общественности. Информация должна доноситься. И мы, в частности, эту информацию доносим. Это первое. И второе, должна получать соответствующую оценку в обществе. А поскольку программа называется «Радиоблог», то блог — это вполне реально действующая сегодня часть общества. И мы говорим именно об этой реакции. Спасибо вам за ваше мнение.
Ну, еще хотелось бы мечтать о юридической оценке происходящего.
Это уже следующий вопрос, безусловно. Вы как раз говорили про активность адвоката.
Есть на самом деле. Мне кажется, что когда общество настроено чуть-чуть иначе, да, когда оно реально сочувствует. Ну, самый яркий пример исторический — это дело Дрейфуса. Да, как, собственно, общество переломило ход процесса. Да, парню, которому ничего не светило. Абсолютно, да, его спасли, собственно, тем, что общество за него заступилось.
Ну, есть эти дела. И даже сейчас есть дела, когда в процессе следствия общество как-то вмешивается и переламывает. Я вот знаю, что в Новосибирске это, например, произошло, опять-таки, в деле одного ученого, когда общественное мнение и сообщество научное отбило химика Коробейничева. Ровно от такого процесса там.
Ну да, что он не попал в когорту этих ученых шпионов.
Да, он пожилой человек, ему тоже, если бы его посадили, то это был бы смертный приговор, даже пара лет. Ну, в общем, они настояли на том, чтобы экспертиза научная была принята. Но это единичные случаи. В основном общество помалкивает, к сожалению.
Ну, пока, знаете, мы не чувствуем беды, пока она не происходит вот непосредственно где-то рядом, а то и с нами самими. Это обычная история. Люди, дама, которая звонила, Нина, не помню отчество.
Нина Ивановна, кажется.
Нина Ивановна, да, в ее раздраженном тоне прозвучало: ну что вы мне тыкаете чужими несчастьями? Это меня вообще не касается. Где он там был? Да, немедленно сделать кого-то виноватым в том, что с ним беда, да, что он не может сам себе помочь. Потому что это, я хочу жить спокойно, не надо мне всякие гадости рассказывать. Не надо, я не хочу этого знать.
Вот у нас в обществе, как бы, такое, не знаю, мне обычно...
В блогах тоже, кстати, полно таких реакций. Есть. Знать ничего не хочу.
Мне все время шьют, что я правозащитница. Я журналист, на самом деле. Угу. Но понятно, что журналист, он как бы по природе правозащитник.
Ну, мне социальная функция такая есть у нас, да.
Мне периодически говорят, а вы понимаете, почему общество ненавидит правозащитников? Я понимаю, почему общество ненавидит правозащитников. Потому что правозащитники все время нервничают. и нервирует общество. Угу. А общество хочет стабильности. А у нас сейчас стабильность, возможно, только информационная.
Ну да, то есть закрыть глаза, заткнуть уши и ничего не знать. Полная стабильность, тишина, как на кладбище.
Ужасно смешная была у меня, ну, как это сказать, тред, правильно, да, сказать в ЖЖ?
Обсуждение, перевожу для слушателей.
Да, с одной дамой, когда я запостила абсолютно локальную историю о том, как в Чечне там обстреливался дом, брались боевики в какой-то квартире, и людям не дали выйти. И люди с детьми там переползали в подъезде,
да,
в другую квартиру, где там подальше от той, которую обстреливали, все такое. Ну, в общем, и причем это был просто текст ПЦ мемориала, который мне по почте пришел. Я его прям так вот. Значит, мне тут же написала женщина о том, что ужасный язык. Почему вы журналисты? Вот не можете по-человечески, это невозможно читать.
Красиво написать об этом.
Да,
истории.
Я говорю, а давайте вы вот сейчас...
Шиллеровским языком, да?
Да.
Разбойники.
Я предложила ей, человеку, знающему язык, написать красиво и разместить. Она сказала, нет, моим френдам это нельзя. То есть сначала она предложила будить общество более
изящно.
Изящно, да. А потом сообщила, что вот ее френдов не надо, у них сон потеряется, и лучше вот им это не рассказывать. Вот это и нормальная позиция для нас.
Ну, в общем, я даже не склонна обвинять этих людей. Просто, да, в тот момент, когда вы закричите о помощи, да, я бы вам очень не пожелала вот такой реакции, что мы этого знать не хотим.
Да мы бы, честно говоря, не пожелали бы, чтобы они кричали о помощи.
Конечно.
Другое дело, что кричать о помощи иногда приходится безо всяких пожеланий, и тут уж хочешь не хочешь, а вспомнишь, от чего вас предостерегали, кто вас предостерегал, сколько денег заработал или украл тот или иной олигарх. Тут, к сожалению, об этом вспоминать не будешь, а будешь вспоминать только о том, что лично меня, любимого, лишают прав, а права теряются порой самым неожиданным образом. Большое спасибо. Сегодня в программе «Радиоблог» в гостях была Елена Калужская, журналист и блогер. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. Совершенно верно. Напомню, что сразу после выпуска новостей, в начале следующего часа, в 14 часов 7 минут, на волнах «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях народный артист России Сергей Юрский. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире она в воскресенье в 14 часов 7 минут. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За кухонными столами по всей нашей стране выражается обеспокоенность нашим экономическим будущим.
Необходимо урегулировать этот конфликт политическим.
Народные выступления могут перерасти в общенародное
восстание. Ограбление века, как его называют в Англии, произошло в феврале 2006 года.
Солидные средства пойдут на помощь тем, кому не по силам платить долги, взятые в банке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.